Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, всем шалом, рада вас приветствовать. С вами Татьяна Ваганова, и сегодня мы поговорим на такую тему: для чего христианскому миру еврейская история и традиция? Ну, давайте честно с вами ответим, что есть у нас обратная связь и вопросы, когда мы рассказываем о праздниках Господних, когда делаем акцент именно на еврейском менталитете, культуре, особенностей, конечно, в контексте Писания, веры, задаются вопросы, зачем вообще нам все это надо? Ну, с одной стороны, вроде бы интересно узнать, да, для общего развития, а с другой стороны, как это реально влияет на, ну, нашу духовную жизнь? Вот зачем это нужно? Приводит в пример слова апостола Павла, который говорит, что во Христе уже нет ни Елена, ни еврея, ну, собственно говоря, вот всю культуру и традиции за борт, ну, как некоторые понимают это местописание. А вот сейчас у нас есть то, что есть, наследие в Новом Завете, пользуйтесь этим, и что вы нам так уж слишком сильно расцвечиваете, рассказываете про еврейство. Поэтому мы решили, что надо об этом поговорить, возможно, как раз открыть свои позиции, посмотреть на факты, которые, ну, действительно способствуют укреплению и веры, и пониманию слова через знание вот еврейской традиции и культуры. Дорогие, ждем ваших вопросов и комментариев, а я с удовольствием представлю нашего сегодняшнего спикера. Это служитель мессианской общины Евгений Блинов. Евгений, шалом.
Шалом. Рад вас видеть.
Да, вот даже с этого приветствия, Евгений, почему вот мы говорим шалом? Не просто здравствуйте, приветствую, а вот мы часто используем это даже не в передачах, а в переписке друг с другом. Я, например, часто и другим это адресую. Шалом. Вот что в себе заключает это слово?
Ну, шалом – это обычные, да, то есть обычные, ну, как раз мы говорим о традиции, традиционное еврейское приветствие, которое означает мир. То есть мир, благословение, покой. То есть это не просто, как говорят переводчики этого слова, это не только, не просто мир, как, знаете, между там войнами там или какие-то, но это и мир внутренний, духовный, цельный мир. И даже в субботу есть особое благословение, да, шаббат шалом, то есть субботний мир. Поэтому это пожелание, в общем-то, благословения и мира человека. У нас с вами в русской традиции здравствуйте, да, то есть будьте здоровы, да, то есть то, в принципе, шалом – это то же самое, будьте здравы, потому что, ну, здоровы, цельные, спокойные, мирные.
Да, я вот даже могу, наверное, сравнить это приветствие, ну, если представить себе уже картинах Священного Писания, когда Христос приходит после воскресения и говорит «мир вам». То есть он говорит «шалом». Христос обращает это к своим ученикам. И как-то это сразу становится более близко и более родной, более ты это понимаешь, проникаешься этим. И действительно, шалом – это же комплекс. Это не только здоровье физическое, но и душевное, духовное благополучие, равновесие, твои отношения с Богом, с людьми, с миром, устройство и гармония. И вот ты сразу все это желаешь окружающим тебя людям. Поэтому, дорогие, мне кажется, хорошая традиция и привычка – приходя в какое-то общество, если вы приходите с миром, говорить шалом. И даже можно рассказать, а почему вы так говорите. Ну хорошо, перейдем все-таки к традициям, истории, насколько это актуально и нужно для сейчас вообще для людей. Но мы, конечно, еще сузим и скажем для христианского мира. Потому что, как я уже вот начала во вступлении нашего разговора, действительно вопросы люди задают. Ну а зачем нам вообще это знать? Вот для чего? Ну да, написано в слове, ну почитаем. Я говорю, действительно взяли что-то для себя, для общего развития. Ну а что это по сути меняет? Вот, Евгений, вы в свою очередь когда-то задавались этим вопросом, потому что вы же, наверное, не сразу, пришли в мессианскую общину.
Да, именно хороший вопрос. Я уверовал в 1992 году и служил в такой евангельской церкви, где вот то, о чем вы говорите, нас учили. И когда я слушал проповедников, пастырей и учения, то меня удивляло, почему церковь могла взять один текст Священного Писания из Ветхого Завета и сказать, что он нам важен, а соседний текст почему-то не важен. И мне как бы не было своей логики внутри. И я даже помню, в 96-м году весной я задал Богу вопрос: «Господь, да открой мне Ветхий Завет, как его понимать?» И буквально через там 2-3 месяца в наш город приехала группа мессианских евреев из Москвы, и было начато вот это мессианское еврейское служение. И перед тем, как мне принять решение внутри, хочу ли я начать это служение и посвятить этому, ну, часть своего времени, да, то я прочитал книгу, известная книга «12 евреев находят Мессию». Эта книга была издана, в общем-то, финскими верующими и раздавалась в России бесплатно. И там было 12 свидетелей. Когда я эту книгу прочитал, то Бог ответил мне на многие ответы мои. И я вдруг понял, что меня это влечет. Это как раз то, что мне нужно. Вот именно соединить Ветхий и Новый Завет в служении Израилю. Вот. И фактически вот в этом году будет 30 лет, как я сказал Богу, что я буду служить. Я не знал, сколько это продлится, но оказалось, вот уже 30-й год, в общем-то, я нахожусь в мессианском еврейском движении.
Да, а вот когда вам эти вопросы тоже поступают, ну, наверняка вам люди задают их, что почему вот с таким еврейским уклоном, для чего это нужно. Вот, кстати, у нас был какой-то период, даже не помню точно по времени, но это где-то после 2000-х годов тоже был просто бум вот на еврейство, и такой бум, я бы сказала, немножко оголтелый, то есть люди делали то, что сами не понимали, то есть обязательно одевание кипы, вот соблюдение каких-то обрядов, и кто-то в это, скажем так, играл, а потом выходил из этого. Кто-то заигрывался до такой степени, что переходил из христианства в иудаизм. И, наверное, многих служителей это вот как-то насторожило, потому что помню, опять же, что ворота как-то закрылись, которые были открыты, и уже, скажем, выставили охранников, чтобы, ну это я образно говорю, да, чтобы проверять дресс-код, то есть насколько все-таки это возможно в церкви, чтобы не навредить. Вот. Поэтому я думаю, что, конечно, вопросы адресуются. Для чего и зачем? И где та грань, которую важно не переступить?
Да, согласен, что и 90-е годы, и 2000-е годы – это было особое время вот разворота. Опять же, мы должны понимать, что Россия в 1991 году вступила в новый период жизни, то есть распад Советского Союза, новые идеологии, новые отношения к религии. И поэтому 90-е годы это как-то разгонялось, может быть, люди определялись. И в 2000-е годы была вот эта волна любви к Израилю, к еврейской культуре, традиции. Причем это не только в России, это было, например, я очень тесно связан с Финляндией, по служению был, то это в Финляндии то же самое было. Потому что многие верующие увидели вот в этих событиях, в общем-то, ответы по Слову Божьему, потому что мы должны помнить факт, что с распадом Советского Союза открылись двери, и многие евреи уехали из нашей страны, кто-то в Америку, кто-то в Германию, и многие в Израиль. То есть и многие верующие увидели, что это исполнение слова, что еврейский народ, ну, должен жить на своей земле. Ну и опять же мы должны понимать, что мессианское вот это еврейское движение, которое, ну, опять же, я представляю, и, может быть, некоторые из нас, кто служит в этом, мы, в общем-то, исторически на современном этапе очень молоды. Это начало 70-х годов. Именно вот то, о чем вы сказали, то есть евреи, как мы считаем исторически, было пробуждение в начале 70-х годов в Америке, вот после этой революции за Иисуса, после движения хиппи, очень много евреев в духовном поиске обратились ко Христу. И когда они учились в семинариях, в каких-то институтах богословских, то они столкнулись с этой идеологией ну, не антисемитизма, а теорией замещения, что церковь заменила евреев в избрании. И я знаю одного учителя, слава богу, он еще жив, в Нью-Йорке, который сказал, что он жил с другом вот в этой семинарии. И когда он услышал эту идею, что Бог отверг евреев, что они все будут в аду, он сказал, ты сам будешь в аду. Говорит, ну как это можно отвергнуть евреев? И вот этот протест, в общем-то, вот этих евреев, которые молодые верующие, получили образование в семинариях христианских, на этой волне появилось мессианское еврейское движение. И они сказали так, что мы начнем новое движение, которое будет уважать Израиль, мы будем евреями, мы будем поклоняться Христу по-еврейски. 73 год, 1973, 1975 год. И вот началась эта волна, которая в начале 90-х, спустя, может, 15-20 лет, приехали к нам. Евреи за Иисуса, Мессианский союз Америки и так далее. То есть вот эта волна пришла к нам из Америки. Вот. И, естественно, то есть, ну, получается, что исторически мы молоды. А церковь, опять же, она развивается уже на протяжении там 2000 лет, да? И поэтому вот этот вот, ну, момент надо учитывать, что, наверное, вот самый главный момент надо понимать, что вот именно еврейская традиция, она помогает увидеть вот именно корни христианства. Из чего церковь вышла, откуда вышло христианство? И фактически-то мы должны понимать, что вся Библия – это еврейская книга, это еврейская история, да, то есть вот, и поэтому эти вот перегибы, о которых вы сказали, в общем-то, да, они пугают, то есть, ну, и должен быть определенный баланс. И, например, мессианское еврейское движение в своей консервативной вот этой части, они говорят о том, что мы восстанавливаем еврейскую часть поклонения Христу в дружбе с церковью, с уважением к традициям церковным, там, и так далее, и так далее. То есть получается, что... ну, а с другой стороны, Израиль живет, есть его традиции. Тот Израиль, который не верит, что Христос есть Мессия, тоже развивается 2000 лет без веры в Мессию. Поэтому еврейская традиция, она вот на поверхности, она есть. И надо правильно ее использовать. Ну, опять же, в том, о чем мы говорим. То есть для церкви, для Христа, ой, для христиан.
Да, она действительно неоднозначна, я имею в виду, вот мессианская позиция, она разная. Но вот, Евгений, смотрите, вы сказали, допустим, мессианская традиция – это как бы богослужение в еврейском контексте, что в христианских церквях, например, не наблюдается. Но, по сути, ядро, оно основное, то есть одно и то же, один Христос, одна вера, одно слово. Но не приводит ли это к разделению? Вот мы по-еврейски прославляем, вы не по-еврейски. И это уже повод, например, ну, соблазниться, разделиться, идти в непонимании, уходить в споры и так далее. Ведь это человеческая черта. Вот как при этом, скажем, ну, вносить свою лепту, то, что вы сказали выше, и не являться вот этим дополнительным разделением церкви, потому что, к сожалению, церковь и так разделена. Уже не говоря на конфессии, так там еще деноминации, наоборот, хотелось бы объединяться, потому что у нас больше объединяющего, чем разделяющего. Как с этим быть?
Ну вот смотрите, тут вопрос в том, что почему-то так складывается. Если еврей хочет быть евреем и поклоняться по-еврейски, это разделит церковь. Но если есть армянская церковь, есть корейская церковь, есть цыганская церковь, это почему-то церковь не разделяет. Вот, например, у нас в городе есть армянская церковь. Пастор приходит на пасторские встречи и говорит: ну да, у нас одни армяне. Мы, извините, братья, не могу вас пригласить на нашу встречу, мы будем проповедовать по-армянски. Ну, к примеру говоря. Я был в корейской церкви там на юге России, да, советские русские корейцы. Там одна женщина русская была. Ничего, нормально, они по-корейски там, по своей культуре живут, едят свою еду, и никто не верит, что это разделяет церковь. Как только евреи начинают как бы поклоняться по-еврейски и радоваться от того, что они евреи, то почему-то кого-то это задевает. Нет, абсолютно это неправильно. И, естественно, вообще фундамент веры христианства – это, естественно, это вся еврейская история. Да? То есть вот еврейская история и тот же Ветхий Завет, который мы, кстати, стараемся называть Танахом, то есть это еврейскими священными писаниями, да, то фактически церковь, слава Богу, приняла решение в свое время, что это является частью, да, то есть священного писания, не только
Да.
Новый Завет, но и весь Ветхий Завет, и Библия – это единая книга. И если мы говорим об истории Земли, об истории отношений Бога и человека, то, естественно, то есть мы никуда не можем убрать еврейскую историю. Вот мы буквально на днях разбирали как раз по Торе выход еврейского народа из египетского рабства. И, допустим, вот интересно, что первая заповедь, которую Бог дал Израилю, то есть ту, которую мы читаем, да, в Декологе, то есть «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». То есть получается, что Бог, определив вот этот исход исторический народа из рабства, он определил, что есть точка отсчета жизни этого народа, новая жизнь. До этого было от Авраама потом это был Ной, там, и так далее, человечество. Ну вот, я Господь, который вывел тебя из Египта, из дома рабства. То есть получается, что само мышление еврейского человека, оно связано вот с исходом из Египта. И получается, что когда мы с вами приходим исторически к приходу Христа, к служению Христа, то фактически вся эта еврейская история, это была часть истории, ну, народа, и эта история становится частью истории церкви. Поэтому нужно просто правильно, да, то есть относиться к этой истории. Я помню, читал, по-моему, комментарии известного православного священника, Мене, да, то получается, что он сказал, что церковь православная, Ветхий Завет, называет священной историей. То есть это священная история, которая нам говорит о том, как Господь привел Мессию Христа в этот мир. Еврейский народ, который сейчас живет и не верит в Христа, он живет своим путем идет, да, своей традицией, своей логикой. Вот. Те, кто христиане уверовали, то есть они живут, в общем-то, с верой в то, что они являются частью этой священной истории. Поэтому я думаю, здесь нужен баланс определенный и понимание. То есть и мы, например, когда мы комментируем, да, вот, допустим, мы разбираем еврейскую историю и Новый Завет, то первое Евангелие у нас Евангелие от Матфея. Даже сегодня богословы, которые учат в христианских семинариях, я учился в институте в Москве, и один из наших преподавателей говорит, что все уже поняли, что Евангелие от Матфея – это Евангелие для евреев. Лука для язычников, там Марк там для римлян, а Иоанн пишет там о другом, да, том уровне, уже спустя годы. Но Матфея, оно чисто еврейское Евангелие. Если ты не знаешь еврейской культуры и истории, ты не поймешь некоторых вещей. Поэтому я думаю, что когда мы раскрываем эти еврейские корни, еврейскую суть, то мы не разделяем церковь, мы ее обогащаем, мы даем возможность посмотреть на вот эту богатую историю, и это может стать благословением для церкви. Понятно, что мы понимаем, что исторически некоторые аспекты были отрезаны, ну, идеология какая-то, богословие было направлено в другую сторону. Вот поэтому мы пытаемся развернуть, и чтобы это было благословением. Вот такая позиция.
Если смотреть на Ветхий и Новый Завет, то все равно Новый Завет, он в приоритете. И многие служители скажут, что ну, ветхий как бы, да, вот как вы уже сказали, его называют и священной историей, и кто-то не любит слово ветхий, потому что, ну, само по себе ветошь – это что-то такое отжившее, неработающее. И здесь тоже очень важно центрально, вот на что человек фокусируется. То есть если это ветошь, если это что-то отжившее и ненужное, это один сценарий. Если это священная история, то это, понятно, уже другое отношение. И все-таки зачастую слышится, что вот Новый Завет, вот он самый главный, потому что в нем говорится о Боге, главное послание мысли, что человек не может спастись вот без Иисуса Христа. И кто такой Христос? А Ветхий Завет, ну вот постольку, поскольку. Будет, возможно, желание, как бы изучайте, читайте, там, если не споткнетесь. Он более сложный, и как бы с одной стороны вроде бы все оправдано. То, что я слышала даже такую позицию, что Ветхий Завет, вот он как раз больше для евреев, потому что это их история, с ними это связано. А по большому счету, когда люди даже вот там, вспомним там не первоапостольскую церковь, конечно, уже чуть более дальние времена, вот свидетельствовали о Христе, ну, навряд ли прям вот они касались Ветхого Завета, навряд ли они на него ссылались и говорили, потому что они свидетельствовали людям, которые этот завет Ветхий не знали, они его не изучали. И вроде бы как бы и зачем? Вот самая главная мысль – прийти человеку рассказать о Христе. Вот опять же, да, даже не буду спрашивать, то есть насколько это актуально, просто опять же ваша позиция. Что при этом теряется? Насколько это, ну, скажем так, грамотное донесение, и можно ли понять Христа, понять его замысел без контекста Ветхого Завета? Или, скажем так, можно, но Ветхий Завет – это уже, скажем, погружение в глубину. Вот что вы об этом скажете?
Ну, смотрите, да, действительно, Божья милость к человеку заключается в том, что, веруя в Сына Божия, да, человек имеет жизнь вечную. И Павел, будучи великим богословом, да, то есть там глобальным человеком в понимании и традиции, и уже потом, уверовав в Христа, он как был апостол язычников, он говорит такие простые слова: если устами своими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, да, и сердцем веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то тогда спасешься. То есть мы с вами вот как раз вы вспомнили эту историю, когда Иисус сказал «шалом», да, ученикам. Он сказал «шалом алейхем» уже воскресший из мертвых. Представляете? То есть Мессия победил смерть, и он пришел к ним после распятия живой. Что еще было нужно для счастья человеку? То есть получается, что вот эта тайна в том, что спасение, человек находится где-то в заключении, например, вообще никого нет. Какой-то журнал, какую-то брошюру прочитал, покаялся в грехах, и он родился свыше. То есть для спасения, да, то есть для встречи с Богом, в общем-то, немного надо, нужно уверовать. Но, опять же, мы же
А
говорим,
дальше?
что Иисус
Да, дальше.
Христос. Кто такой Христос, да? Ты потом начинаешь исследовать. Оказывается, помазник Божий. Оказывается, там, Машиах Израиля, которого ждали там веками. То есть ты же все равно начинаешь исследовать. Понятно, что Ветхий Завет, ну, опять же, не всем, да, там, допустим, глубоко нужно читать, но определенные книги, например, книга «Бытие», да, там, «Исход из Египта», например, там, книга чисел, притчи, псалмы – это часть вот наследия, которое ты используешь, ну, в своем христианском даже духовном росте. Я не мог учить, я не мог молиться, когда покаялся. Я открыл книгу псалмов, смотрю, во, я могу такими словами помолиться. То есть я учился, да, общаться с Богом через псалмы. И мы знаем, что христианская литургия, православная литургия, она тоже стоит на псалмах. Только по-старославянски, например, да? Поэтому мне кажется, вот здесь очень важно, что отдать должное еврейскому народу, потому что о чем мы говорим? Людей задевает, когда еврейский вопрос поднимается, потому что это определенная, знаете, такая духовная битва. То есть даже противник нашей души, да, то есть он ненавидит Израиль, потому что его планы были разрушены смертью Мессии на земле. И мы знаем величайшую трагедию 20 века, когда культурная нация Германии, да, там, она поставила своей целью, вот нацизм, да, уничтожить евреев, потому что они якобы неправильные, ну, какой-то неправильной нации, расы и так далее, и так далее. То есть мы видим, что еврейский вопрос, он всегда на пике определенных каких-то духовных битв и политических битв. Поэтому здесь главное, я думаю, что отдать должное Израилю и понимать, что церковь, она вышла из Израиля. То есть вот этот вопрос. Я помню интересные моменты, когда я рос в церкви, там придешь в одну церковь, да, первые христиане были пятидесятниками, потому что они говорили на языках. Там другой, первые христиане были баптистами, потому что они там вот это делали. Читаешь другую церковь, это было начало православной церкви, ну и так далее. И, то есть каждая как бы конфессия пытается себя поместить в первый век, вот в эту церковь, вот в эту первую общину. Но если посмотреть еврейскими глазами, они были евреями, они собирались в храме, они праздновали шаббат, у них была еврейская дискуссия, они задумались, а что делать с неевреями, они решили вопрос, добро пожаловать, неевреи. И потом возник вопрос, зачем нужны евреи здесь, если мы как бы здесь главные, да? И здесь важно в Новом Завете увидеть определенные еврейские места изучения апостола Павла. Павел говорит Ефесянам 3:6, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело во Христе посредством благой вести. Он снял эту преграду, он разрушил эту преграду, стоявшую между евреями и неевреями. Поэтому ну, об этом нужно говорить. То есть, и поэтому получается, что Израиль остается избранным Богом для определенной цели. И поэтому мы видим даже, что многие моменты, связанные с еврейской, чисто еврейской традицией, они полезны. Потому что это глубочайший комментарий каких-то мест Писания сложных, которые церковь может интерпретировать по-своему. Поэтому мы, как мессианские вот, ну, верующие, мы ценим еврейское наследие. Естественно, мы стараемся, чтобы вот, не было тех крайностей, да, чтобы, допустим, уйти полностью в иудаизм, потому что иудаизм не признает Христа Мессии. Вот, и поэтому ну, вот, этот момент очень важен, чтобы мы могли вот, видеть в Новом Завете определенные еврейские вещи. Даже, например, моя любимая Евангелие от Иоанна. Как-то положилось, что я начал его читать первым в своей истории духовного роста. И спустя годы я вдруг увидел, что это очень еврейское Евангелие. То есть получается, что вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Это как комментарий, как Мидраш на Бытие 1.1. Вначале Бог сотворил небо и так далее. Еврейские праздники. В 4 главе, когда Иисус говорит с самарянкой, он говорит, что должен прийти Мессия, да? Она ему задала вопрос. Он говорит, да, это я. А до этого он говорит, что спасение от иудеев. То есть интересный момент. То есть конфликт иудеев-самарян, Иисус ставит себя на позицию иудеев, что вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем. То есть Иисус в этом диалоге, в Новом Завете, он себя соединяет, будучи Мессией, с еврейской историей, он соединяет себя с еврейским народом. Главы Луки 1 и 2 – это все еврейские надежды. Все, что ангелы говорили, Иосифу, Марии, все, что там они сказали пастухам, вот все это вот рождественские все эти истории, это все часть еврейской истории. Захария, который начал говорить после рождения Йоханана, да, Иоанна Крестителя, он говорит, о, благословен Бог Израиль, наконец-то ты исполнил. Мария цитирует святую Анну. То есть получается, вот весь Новый Завет – это часть еврейской истории. И только в деяниях апостолов, когда апостолы решили, что да, добро пожаловать все. И потом Павел все это разобрал, что да, надо спасать язычников. Вот оно, основа нашего учения, нашего понимания. То, что церковь получила определенную историю, и иудаизм получил определенную историю 2000-летнюю, да, это мы учитываем. Но суть остается вот той, что есть. Новый Завет, он говорит о чести Израиля, то есть о его славе. И даже тот самый старец Симеон у Луки, да, когда он благословил младенца Иисуса, он сказал ключевые слова, а там написано, что на нем Дух Святой был. Он говорит, что свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Для нас Мессия – это часть еврейской истории, это его слава. А церковь говорит, нет, ребята, вас подвинули, вы Христа распяли, все, вы уходите на какую-то там свалку истории, например. А мы вот здесь сейчас главными будем. То есть, и получается, что когда Павел говорит, что сонаследники вместе с евреями, и вдруг ты забираешь наследие другого, ну как вот, ну наследие, похитил наследие, тут будет разбираться. Нет, вот надо всем разделить наследство, ну, между детьми, к примеру говоря, четко следиться. И тут как раз вот получается, что церковь говорит, нет, все, это мы теперь. Ну, вот поэтому вот это очень такая интересная дискуссия. И здесь нужен, опять же, баланс, мудрость и призвание, чтобы это правильно различать. И многие мои вот эти учителя, доктора богословия, с которыми мы были связаны, и у нас есть книги их, они очень смиренны по отношению к истории церкви. Они очень смиренны, они не ставят претензий никому. То есть они делают свое дело. И ну, поэтому тут вопрос в том, к чему ты призван? Где быть? В церкви, либо в мессианском еврейском движении? Это уже выбор человека для служения.
Мне кажется, что по большому счету это ну, неразделимые понятия. Может быть, меня поправит Евгений, но мессианское служение – это часть церкви. Ну, просто церковь, она имеет свои грани. Вот как мы уже говорили, есть Вселенская Церковь, есть православные, католики, протестанты, и никого нельзя вычеркнуть из истории, и ни про кого нельзя сказать, что именно с этой церковью не работает Господь и Дух Святой. Нет, этого просто быть не может, потому что везде в этой церкви, в этих церквях, направлениях есть свои святые, которые продвигали христианскую мысль, двигали вообще церковь, подвижники, мученики. Вот во всех трех направлениях. И во всех трех направлениях есть вещи, за которые стыдно, которые надо
Да-да.
пересматривать, от которых надо отказываться и так далее, потому что мы же имеем дело с людьми. И в то же время с людьми, в которых есть Дух Христов и есть водительство Божие. Поэтому для меня, например, мессианское служение это часть церкви, это церковь, которая подсвечивает свою мысль и свое послание. И я бы вот сейчас сказала, наверное, о том, что вот если раньше евреи вызывали даже не раздражение, а гнев, ярость, ну, допустим, если мы посмотрим на Средневековье, церковь там времен Мартина Лютера и так далее, потом вспомним те события, которых вы упомянули, это уже наш 20 век, Вторая мировая война и Холокост и так далее. Вот, то сейчас, мне кажется, больше в церквях встречается не ненависть, а вот равнодушие. Ну вот никто не призывает и никто не пойдет там бить еврейский магазин, или если евреи придут в церковь, конечно, их никто не будет выгонять и так далее и тому подобное. И даже ну, никаких вроде бы антисемитских таких ярких настроений, продвижений. Ну если где-то приглядеться, может быть, и есть что-то, но по большей степени неосознанное. То есть, может быть, человек просто не понимает, что он приближается уже, допустим, к какой-то такой пограничной позиции. А в целом вот равнодушие. И даже когда предлагаешь, допустим, давайте помолимся за Израиль, какой-то такой, ну, небольшой ступор, вроде бы и протеста сильного нет, но особо какого-то желания нет. Ну да, давайте помолимся. Начинаешь говорить о, опять же, избранности еврейского народа не в плане превозношения над кем-то, а в плане именно предназначения, то есть что этот народ дал миру и христианству в том числе, как вот вы говорите, да, благодарить, ценить. И тоже, ну, некое такое вот недоумение. Как уходить от этого равнодушия и нормально ли это состояние? Особенно если учитывать то, ну вот перспективу, что мы-то будем все вместе в конце. Вот евреи и неевреи будут вместе в одном теле, И как нам тогда вместе быть в единстве Христовом, в вот этом проникновении друг в друга, если мы просто ничего не хотим знать и слышать о евреях, если мы не интересуемся, если нам все равно. А тем не менее, мы не можем отрицать того фактора, что именно этот народ и сам Израиль играет большую роль, и играл, и играет, и будет играть. Вот
Ну,
как, что с этим делать?
я думаю, что, может быть, я не стал бы говорить, что это равнодушие. Может быть, это какой-то период, как мы говорим, что оно все циклично, или как-то вот, знаете, подъемы, где-то взлеты, падения и так далее. То есть 90-е, 2000-е, 10-е, вот эпоха изменилась просто. И мы должны понять, что после ковида, после вот этих событий на Украине, да, СВО, событий в Израиле, трагедия 7 октября, и вообще все вот эта геополитика, которая нас окружает, она давит на человека, она просто реально, и не все однозначно понимают, что происходит в Израиле, но оценивают по новостям и так далее, и так далее. То есть, поэтому здесь, может быть, это хорошее время тому, чтобы каждая церковь делала то, что она должна делать. Главное, чтобы они, ну, каждая церковь бы уважала, вот о чем я сказал, место Израиля в Божьем плане. Я учился в магистратуре, вот у нас в Минском университете, вместе с священниками православными, с деканами, да. То есть, когда я что-то говорил об этом, они очень уважительно относились к этому. Я вижу, что нет сегодня того антисемитизма, который был церковный в Российской империи. То есть, молодые люди, они глубоко образованные служители церкви православной, да. И я радуюсь этому. То есть, главное, чтобы человек внутри уважал евреев, да, то есть, например, очень плохая тенденция в Польше, например. То есть там почти нет евреев, но антисемитизм очень сильно вырос, хотя страна христианская. Вот буквально я слежу за этой информацией, и удивительно, то есть почему это всплывает, да? То есть и получается, что мне кажется, вот, допустим, важно, чтобы мессианское еврейское движение, оно было частью, как мы и сказали. И просто дружить, общаться. У нас очень хорошие отношения в городе, и я являюсь частью пасторского сообщества. Кому нужно что-то узнать? Они спрашивают, покупают книги и так далее. Я как бы не навязываюсь, но мы дружим, мы общаемся. И если есть какие-то совместные мероприятия, я участвую. То есть мне кажется, это нормальный период. Сегодня он действительно политический, геополитический вопрос Израиля очень сложный. Это надо копать, это надо разбираться. Я 30 лет в этом разбираюсь. И очень осторожно оцениваю события в самом Израиле, да, допустим. Но Библия говорит, мне надо служить евреям, все, я это делаю. Вот. И, знаете, и поэтому, может быть, вот просто жить, делать то, что мы делаем, вот, насколько Бог сегодня это позволяет. Еще момент. Может быть, вот я понял, что если 90-е это был поезд духовный, люди искали туда-сюда, там. Сегодня все определились. Иудаизм, то есть востребованная религия, которая развивается в уважении государственной власти. Православие, многие определились. Ты не будешь сегодня православному объяснять, там, давай, там, покайся, там, ну, ты понимаешь, что время ушло. То есть люди все определились. Кто-то протестант, кто-то адвентист, кто-то православный. И поэтому тут вот им хорошо. Как мы сказали, Дух Святой их там ведет. Им хожу там, где они определились. Мессианско-еврейское движение, оно вот где-то тут. И опять же интересно, что многие уехали в Израиль, мои друзья там, знакомые пастыри, да, и когда мы встречаемся иногда где-то вот на площадках каких-то конференций, меня удивило то, что они многие зациклены за своей стране, на своем городе, как им жить. Какие выборы? То есть их не волнует вопрос, что там в России, как там Евангелие евреям, не евреям проповедуют. Нет, они живут и наслаждаются жизнью в Израиле. То есть у них есть община, они разбирают Тору. И поэтому, в общем-то, человеку хорошо там, где он есть. Поэтому надо делать жизнь там, где мы есть. И быть благословением для России. Например, мне важно, что церковь, допустим, некоторые церкви отмечают День памяти Холокоста и говорят о том, что никогда более, то есть есть целые собрания. Вот, и, например, у нас в городе одна из церквей это делает, мы помогаем, участвуем в этом. Мы недавно нашли какой-то материал, где-то магистратуру в каком-то университете в России, что, оказывается, в 19 веке исследования провели, погром вот эти еврейские, которые мы связываем там, Кишинев, там, Одесса, еще где-то, Нижнем Новгороде был погром жуткий, вот. Оказывается, 600 городов России в 19 веке были погромы евреев. Вот. И когда мы даже сегодня говорим о новом времени, да, о благословении России, то мы вдруг задумываемся, а почему произошла Первая мировая война? А почему произошла революция в России? Почему это все произошло духовно? То есть есть определенные события смутные, которые происходят как суд Божий. И когда мы сегодня видим, что у нас нет государственного антисемитизма, у нас нет церковного антисемитизма, я понимаю, что это благословение для России. И вот я думаю, что это важно делать, чтобы наши дети уважали еврейский народ, да, там были частью Израиля. Например, мой помощник в общине, его дочь сейчас учится в Израиле на курсах иврита. То есть, ну вот, знаете, вот эта связь, то, что отношения есть с нашими государствами, и еврей может по закону о возвращении вернуться туда и быть частью Израиля, то есть это тоже благословение определенное. Поэтому я очень рад тому, что даже российская политика, она очень мудрая, гибкая в отношении как и арабского народа, так и еврейского народа. И разобраться в этих вопросах нужна большая мудрость. Поэтому мы, как духовные люди, мы молимся, мы благословляем Израиль, мы благословляем Россию, благословляем власти, чтобы Бог давал мудрые решения. При том, что есть силы, которые хотят войны, и силы, которые молятся за мир. Поэтому мы вот ведь это тоже вместе с церковью и народом Божьим этим занимаемся. Вот. Поэтому я думаю, что это время, ну, очень непростое. И если говорить про ковид, то вошел страх во многих людей. Военные события, вошла ненависть. И получается, что вот это разделение идет не от того, что еврей там он или не еврей, а в том, что вот эти события, они какие-то низменные, вот эти страхи, они в человеке возникли. И поэтому это все побеждается Богом, Христом, Духом Святым. Потому что написано, что Дух, ну, то есть любовь Божия, она изливается в сердца наши Духом Святым. И поэтому вот наша работа, наша ответственность служить вот потерянным людям, которые не знают Бога, не знают Христа. Вот тут так же, как любая церковь, мы служим этому.
Да, Евгений, спасибо. Вообще золотые слова, особенно в отношении того, что какая бы ни была турбулентность, а надо держаться Божьего Слова. Потому что мы смотрим на все происходящее фрагментарно. Мы действительно не знаем всего, всех нюансов, особенностей нашего времени, уже не говоря о будущем. Это знает Господь. И поэтому Он дал нам направление, если у нас есть слово, как вот вы сказали, да, молиться за Израиль, благословлять его. Не наше дело его судить, не наше дело выносить какие-то вердикты, а наше дело молиться. За Израиль, да, молиться за другие народы, молиться за спасение людей. И сохранять себя от ненависти, от разрушения, от того, чтобы, не дай бог, мы еще сами кого-то тоже стали разрушать своим вот этим негативом, и сохранять себя в Боге именно через общение с Ним, придерживанием Его слова. И вот если возвращаться вообще к этому вопросу, зачем еврейская культура, традиции, вот мы об этом, конечно, говорили весь эфир, спасибо вам большое. Я бы еще добавила, что, конечно, если мы, ну, перевести, если на человеческие взаимоотношения, вот знакомимся с человеком, он нам становится дорог там, через какое-то время. Нам, конечно, хочется узнать о нем больше, о его прошлом. Мы приходим, да, нам показывают альбомы, а вот там бабушки, прабабушки, а вот там, да, родовая линия, какие истории были в роду. И все это не просто, ну, ради интереса, а потому что через эти истории ты больше узнаешь человека, с которым ты общаешься. Откуда у него такие мысли, характер, целеполагание, вообще мировоззрение, а вот оно все стекается тоже, вот эти соединительные нити. Поэтому, если мы хотим больше узнать Христа, Я думаю, это просто невозможно без непогружения в еврейство, потому что Христос, он еврей по своей человеческой природе. Он вышел из еврейского народа, его мама была еврейка, его окружение были евреями. Если Христос для нас наш Господь и Спаситель, то как мы можем быть вне этого и быть равнодушны, говорить, да, что там это когда-то чего-то для евреев, нас это не касается. Думаешь, а как такое может быть? Как? Ну, если мы христиане. Это одно. Второе, конечно, ключи к тексту. Вот вы уже привели столько примеров, и я думаю, что вы сами, дорогие наши друзья, это знаете, понимаете, когда ты открываешь текст, и чем не больше ты его изучаешь, погружаешься, ты понимаешь, какие там глубины, а какой интересный подсвет. Совершенно по-другому иногда даже мысль проясняется, потому что ты понял, о чем речь идет, потому что узнала, вот оказывается, да, это еврейская традиция была такая, а евреи так смотрели, так подходили. Даже разговоры Иисуса с фарисеями, там, книжниками, саддукеями, ты его не понимаешь, по сути, вот в глубинности своей, если ты не будешь знать тоже, ну, чем одна партия отличалась от другой, кто чем дышал, кто что транслировал. И так весь завет, он весь просто пронизан еврейством. Абсолютно. И ветхий, и новый. И тот, и другой. И, как я уже сказала, если мы понимаем, что впереди нам предстоит быть вместе, вместе одним телом, евреем и нееврейским народом, еврейский народ как первенец, то как? Вот у нас сейчас есть тоже время наше, вот как церкви, узнавать больше, понимать, постигать, уважать, любить и приобщаться отчасти, потому что это вот такой синтез. Да, и можно даже сравнить, вот как мы говорили, если глобально там много конфессий и деноминаций, и с одной стороны это боль, что разделение, с другой стороны каждая несет что-то свое важное, то очень так же и в самой церкви поместной, вот сколько нас людей, и все разные, со своими талантами, особенностями, и только все вместе они могут служить какому-то одному большому делу, даже не какому-то, вернее, христианскому делу. Поэтому мне кажется, вопросов вот здесь даже и быть-то, ну, вернее, они могут быть, но они как-то отпадают, когда начинаешь вот об этом размышлять. А зачем, а почему, а как? Евгений, может быть, вы что-то хотите сказать в завершение?
Ну, действительно, то есть надо понимать, что мы говорим, что вся история Израиля и вся библейская история, она вела ко Христу, да, то есть как вот Бог сказал Аврааму, от тебя произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. То есть вот это общее единство, да, то есть тело Христово очень важно. И вот этот последние 50 лет, когда вот это еврейское мессианское движение, оно начало снова подниматься и делать свою, может быть, небольшую работу, но важную. Опять же, мы должны посмотреть по статистике на Земле всего около 15 миллионов евреев и 2 миллиарда верующих, да, и там 7-8 миллиардов людей, да. Ну, то есть даже вот с точки зрения статистики, то есть ну, евреи – это как соль, опять же, если даже посмотреть на Нагорную проповедь, как некоторые тоже вот рассматривают, это нравственная конституция, это божественная конституция. Но в тот момент, когда Иисус говорил Нагорную проповедь, он обращался к евреям. «Вы – соль земли, вы – свет». То есть, ну, и вот именно через познание воскресшего Мессии, через принятие Христа, то есть народ Израиля, он еще дальше повел, ну, то есть, людей к Богу. И опять же, вы должны понять, что все первые апостолы, да, все апостолы были евреи. Они отдали свои жизни ради проповеди Евангелия не евреям, да. То есть, вот даже вот эта оценка, эта благодарность, она важна для церкви. Не брать на себя, что первые христиане там были такими-то и такими-то. Да, это еврейское наследие. И вот здесь важно, что именно вот в этом единстве идет и благословение народом. То есть вот я уверен, что Бог благословляет сегодня Россию, потому что не было времени такой свободы проповеди Евангелия. Я вот, допустим, проехал там с Дальнего Востока на личном автомобиле до Нижнего Новгорода, посмотрел величие. Проповедь Евангелия открыто идет сегодня в России. И поэтому, возможно, да, то есть еврейский вопрос, он непростой, но он несет благословение. То есть, как Бог сказал Аврааму, благословляющих твой народ, я благословлю. Поэтому мы вот в уважении к еврейской истории, к еврейской традиции получим благословение. И церковь, вот она получает это благословение. И нам надо делать каждому свое дело и свою работу.
Евгений, спасибо большое. Мне кажется, получился замечательный разговор. Дорогие, вы тоже пишите, пожалуйста, свою обратную связь, вопросы, комментарии, что вас волнует, с чем согласны, не согласны, что хочется узнать, уточнить. В общем, будем ждать. А еще раз благодарю Евгения. Спасибо и всем шалом.
Шалом, благословение. Шаббат шалом. Скоро наступит суббота.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.